Седьмая глава, десятая. Прохлад лучший из преданных текст, восьмой санскрит. Индрияни мана прана атма дхарма тритирмати вишисте джастрити сатьям ясья нашяти джанмана. Индрияни чувства. Мана. Ум. Прана. Жизненный воздух. Атма. Тело. Дхарма. Религиозность. Трити. Терпение. Мати. Разумность. Хри. Застенчивость. Шри. Богатство. Теджа. Сила. Смрити. Память. Сатьям. Правдивость. Ясья. Которого. Нашьянти. Гибнут. Джанмана. С рождением. Перевод стиха. О мой Господь, вожделение, что живет в человеке, с момента его появления на свет, губит в нем все — чувства, ум, жизнь, тело, благочестие, терпение, рассудок, застенчивость, богатство, силу, память и правдивость. Комментарий Шрила. В Шримад-Бхагаватам сказано: Камам Хрит Рагам. Те, кто ведет материалистический образ жизни, больны страшной болезнью, болезнью вожделения. Вырваться из плена материального бытия значит избавиться от вожделения, потому что именно из-за него живое существо вынуждено снова и снова рождаться и умирать. Пока душа носит в сердце неисполненные материальные желания, ей вновь и вновь приходится рождаться, чтобы их осуществить. Из-за своих материальных желаний душа занимается различной деятельностью и, получая разные тела, пытается удовлетворить в них свои желания. Однако подобные попытки никакого удовлетворения ей не приносят. Единственный выход — посвятить себя преданному служению, которое доступно тем, кто полностью избавился от материальных желаний. Анья-пхилашта шуньям. Анья-пхилашта означает материальные желания, а шуньям — свободный от. Вечная душа предназначена для духовной деятельности и духовных желаний. Шри Чайтанья Махапрабху выразил это в словах «Мама джанмани джанмани шваре бхаватан бхактир айтуки твои». Преданное бескорыстно служить Господу — вот единственное духовное желание. Но чтобы это желание исполнилось, нужно полностью освободиться от всех материальных желаний. Отсутствие желания означает, что живое существо не стремится к чему-либо материальному. Шрила Рупа Госвами описал это словами «Анья-пхилашта шуньям». Когда у живого существа возникает материальное желание, оно утрачивает свою духовную природу. Из-за этого все, что у него есть, в том числе чувства, тело, религия, терпение, разум, перестает соответствовать его изначальному сознанию, сознанию Кришны. Так тот, у кого появились материальные желания, уже не способен использовать свои чувства, ум, интеллект и все остальное по назначению. То есть для того, чтобы доставлять удовольствие Верховной Личности Бога. Философы и майявади хотят избавиться от чувств и ума, тем самым перестать быть личностью. Однако это невозможно. Само понятие «живое существо» подразумевает, что у этого живого существа всегда есть какие-то желания, стремления и тому подобное. Необходимо лишь очистить их, чтобы они стали духовными, свободными от материальной скверны. Каждое живое существо имеет те или иные желания просто потому, что оно живое существо. Но в оскверненном состоянии оно вынуждено терпеть муки материального существования. Джанма мритью джара вятхи. Поэтому тот, кто хочет вырваться из круговорота рождения и смерти, должен посвятить себя преданному служению Господу. Сарвапатхи венирмуктан тат параттвина нирмалам хришикена хришикеша сиванам бхакти ручите. Идти путем бхакти преданного служения значит занимать все свои чувства служением Господу, Верховной Личности Бога, повелителю чувств. Служа Всевышнему, душа, помимо главного плода, обретает два второстепенных. Она избавляется от всех материальных самоотождествлений, и ее чувства, занятые служением Богу, очищаются. Индрияни мана прана атма дарма дрити мати хришри теджа смрити сатьям ястя нашьянти джанмани джанмана. О мой Господь, вожделение, что живет в человеке с момента его появления на свет, губит в нем все. Чувство, ум, жизнь, тело, благочестие, терпение, рассудок, застенчивость, богатство, силу, память и правдивость. Прохлад лучший из преданных. Седьмая песня Шримад Бхагаватам, глава 10, текст 8. Открылся этот текст, я не знаю. Нужно об этом поговорить, если хотите. А о том, что такое вожделение. Это антоним бхакти, противоположная вещь. И в разных направлениях. Две разные цели, они не совпадают в одном. То есть человек будет выбирать что-то одно из двух. Так будет устроена жизнь. И это огромная сила. В Бхагавад-гите Арджуна спрашивает о том же самом. И он говорит, что это за сила, которая может меня увлечь, даже если я знаю, что хорошо, что плохо, она может меня заставить делать такие вещи. Интересуется, что это такое? У Кришны спрашивает. То есть Кришна говорит, что тот, кто следует наставлению вед, достигает совершенства. Очень просто. Арджуна, он спрашивает, ну да, это просто. А есть какая-то сила. Несмотря на мое знание, она уводит меня в другую сторону. Что это такое, Кришна? То есть Арджуна намекает, что это какая-то превосходящая сила. Выше меня. Я и вынужден подчиняться, даже если того не желаю. То есть намекает Арджуна, это не божественная энергия какая-то. Такая могущественная. Обычно люди понимают так. Это какая-то божественная энергия. Какая-то высшая сила, которой нужно подчиниться. Это хорошо. Естественно, они говорят. Нужно принять. Арджуна спрашивает то же самое. Что это за сила, которая меня к греху тянет? Она тоже от Бога. Это божественная энергия. И Кришна говорит, нет. Это не от Бога. Да это внутри самой личности исходит. Моя личная энергия. Называется вожделение. хотя беру я энергию для вожделения от Бога. Но я ее сам видоизменяю в себе, трансформирую. Так же, как я могу на деньги потом сделать все, что угодно. Так. Деньги я беру от государства, а на эти деньги я могу потом сделать все, что угодно. Это же мой выбор. И таким же образом, милость Бога, все люди получают милость Бога. У всех есть все необходимое для жизни. Но что же мешает жить в мире? В понимании. Что за сила толкает их к обману, к насилию друг над другом? Это вожделение. Это их личное уже. Как бы дано все каждому живому существу. Соответственно, с его кармой все справедливо, все хорошо. Каждый получает то, что заслужил. Живи в мире, спокойствие, продвигайся, пожалуйста. Есть писание. Для каждого типа человека есть предписание. Для шуда, для вайши, для кшатри, для брамана, для брамачари, грехаства, напрасства, няси. Есть уклады духовные, материальные. Все известно, все описано подробным образом. Для каждого уклада есть точное наставление. Что делать на каждом этапе жизни человеку известно. Но тогда почему же люди не хотят следовать этим наставлениям? Просто обратившись к Кришне, человек может стать совершенным. Так говорится в Гите. Это просто. Просто, если человек обращается к Богу, обращается к Кришне, он становится совершенным. Тогда почему же он не обращается? Не обращается к Кришне. Почему же так? И Кришна говорит об этом в Бхагавад-гите. Что происходит с людьми, которых поразило вожделение? Кама. Он говорит, их будет четыре категории. Этих людей. Первая категория, он говорит, мудхи. Они никогда не обращаются ко мне. Их настолько поразило вожделение, здесь говорится об этом, что они утратили всякий рассудок. Они различают, где Бог, где материя, что хорошо, что плохо. Мудха означает совершенно глупый человек. Единственное, что он может понять, что нужно работать, чтобы получить какие-то деньги. Вот и все. Все, больше в жизни ничего понять не может. Работай и получай деньги. Мудха. Вот если нет энергии задуматься над смыслом жизни. Кришна говорит, эти люди никогда ко мне не обратятся. Они мудхи. Другая категория. Люди подонки. Нара Атхана. Нара человек. Атхана означает самый низший вообще, низшее общество. Это какие-то люди с менталитетом преступного мира. Оттуда. У них нет законов. Для них не существует никакого закона. Только один закон. Что я хочу, должен получить. Неважно, какой ценой. Обманом, воровством, грабежом, убийством, это уже другой вопрос. Это все можно как-то устроить. Так, чтобы никто не знал, никто не видел и прочее. Главное, что я должен получить желаемое. Нара Адхама. Они нарушают все законы. Это подонки. Кришна говорит. Вторая категория никогда ко мне не обращается. Это же люди, пораженные вожделением, но они более разумные. Они более агрессивны в своем разуме. Более активны, скажем. Если первый это мудха, он просто пассивный, человек вообще не может понять. Вообще не может понять, что и система его обманывает. Он просто работает на любую систему, лишь бы давали деньги. И она будет хорошая. Чем больше они будут платить, тем лучше система. Все. То Нарадхама, он думает, зачем мне система? Я обманул сам эту систему. И я буду жить лучше, чем люди в этой системе. И даже каждый день работать не нужно будет. Он ищет такие возможности, просто паразитировать на этой системе. Он более разумный, видите, человек, в материальном смысле. Но он говорит, он подонок при этом остается, хотя и разумный. Потому что он, его разум поражен вожделением. Третья категория людей, они имеют более тонкую форму вожделения. Они не глупцы. И не подонки. Они ученые. Но они негодяи. Почему? Они извращают Священное Писание. Вот как правило, тонкое вожделение. То есть свое мнение выше. Я читаю Священное Писание, а потом выдаю свое мнение, заключение за счет. И я с таким могу проспыть великим ученым, еще более великим ученым. Любая наука все равно основывается на Священных Писаниях, на основах и законах этого мира. Иначе она не наука. И они извращают так, что мы сами открываем эти законы. Мы создаем эти законы. Ничего подобного. Они просто их наблюдают. Они могут признать, что есть законодатель, который уже все это устроил. Они это скрывают. Они говорят, майя пахарита гьяна. Гьяна ученый. Но его знание украдено иллюзией. Почему? Вожделение, кама хочет быть выше Бога. Сильные материальные желания прославиться, выделиться, быть выше. То есть разум ученых осквернен может быть. Кришна говорит, такие люди тоже никогда ко мне не обратятся и мешают вожделению. Вожделение не пускает их к Богу. Но какая энергия, какая силища. Так кто же сильнее, Бог или вожделение? Для кого как, видите? Либо мы выбираем Бога, это достаточно большая энергия, безграничный Бог. Либо вожделение, что тоже является огромной, гигантской силой. И четвертая категория, наиболее проявленная, кама в полностью человеческом существовании выражается в демоническом сознании. Что это такое, знаете? Вообще никакого, ничего святого, никаких авторитетов, никакого порядка. Диктат, мой личный диктат. Я строю планы, как устроить свой диктат, как захватить мир, как владеть всем миром. Чтобы быть диктатором, это асуры, демоны. То есть, собственно говоря, они становятся на место Бога. Это великие люди уже. Великие гьяни, великие камни, они изучают искусство деятельности, мистические силы развивают. Знаете, Гитлер развивал эти силы. Он интересовался ими, интересовался ведами тоже и прочее. Сталин тоже интересовался могуществом великих людей, секретом могущества. Тоже приходил к мистическим совершенствам. Все они такие. Вот Рамана, он обладал всеми восьми мистическими ситхами. Всем ведическим знанием, но они были все демоны. Они становятся на место Бога. Что это за сила, которая может сказать, что это священное писание исходит из меня на самом деле? Я понял. Есть такие люди. Не верите? Вот если будете проповедовать, найдете много таких людей. Пока не проповедуете, ничего этого не увидите. Просто увидите, что люди работают, как ослы, и работают, вот и все. А вот причину этого вы не увидите, потому что им руководят другие. И вы этого можете не видеть всю жизнь. Кто и как руководит. Пропаду. Горстка демонов руководит сейчас миром. Небольшое количество. Говорит, а люди все хорошие. Они обмануты. Обмануты ложным знанием и ложным руководством. Ложной философией. Самая распространенная философия Веккали, и многие ее уже усвоили, не проходя даже философское образование, очень интересно все устроено в жизни. Это майявада. Здесь Пропаду говорит. Майявада убивает всякие чувства в человеке. Личность. Все, это не важно уже. Значит, все это уже не важно. Грех, добродетель, какая разница? Все это вы сами придумали. Главное понять, что ты совершенный. Внушай себе. Ты совершенный, ты совершенный, ты совершенный. Нет греха, нет добродетели, все это выдумки. Будь свободен. Не слушай ничьих мнений. Иди своим путем. То есть твои желания важнее всего, твой путь важнее всего. У тебя, у каждого Бог в сердце свой. Все разделяется, все раздробилось на части Веккали. Истина раздробилась на бесконечные составляющие. Собрать его единое уже практически невозможно в таком виде. Это называется майявада. И когда майявади читает «Ахам сарвасия правово, мата сарвам праватапетхи», где Кришна говорит «Я источник материальных духовных миров», как он понимает это? Так и понимает «Я». «Я». Не Кришна говорит «Я», «Я». Вот если не встречали таких людей, то значит еще встретите. А я встречал таких людей. И в Индии, и где угодно. Один молодой человек сказал мне в России после лекции, я сам Бог. Около 27 было лет. Ну, я уже встречал такие категории, я уже не спорю с ними, уже знаю, бесполезно. Если человек убежден в этом, то это трудно что-то поделать с этим, тяжелый случай. Я просто спросил его, ну и как, и все с этим согласны вокруг? Он сказал, вот в этом проблема. Что с этим не соглашается, никто меня не понимает. Не могу построить отношения с кем, все рушится. Он разрушает отношения вот такой ценой. Почему? Что за сила такая? Ведь очевидно, что это глупость. И отношения разрушаются. И жизнь становится сложнее. Почему все равно идет этим путем? Кама, вожделение. Это все человек теряет. И разум, и рассудок. И тело, в конце концов, потеряет. Вожделение означает, что мы его используем, тело, для чувственных наслаждений. Мы быстро его изнашиваем. Вчера мы говорили с одной матерью здесь. Она говорит, была недавно на кладбище. Поголовно. 48, 49, 50, 53 года люди лежат. Молодые все, можно сказать. Это не старый человек еще. С точки зрения интеллекта, это как раз самый лучший возраст, чтобы что-то вот делать такое. Все, уже там опыт есть, жизнь, дети выращены, знаете, такие ценности человек имеет. И он просто ложится и умирает. Все. Почему? Кто свел в могилу? Вожделение. А какая еще энергия? То есть энергия вожделения ведет человека к смерти. Энергия любви ведет и к жизни. То есть нужно видеть факты, что жизнь людей сокращается сейчас века. Под каким влиянием, собственно говоря? Это Божья воля? Нет. Божья воля — это вечная жизнь. Бог всегда нам говорит о вечной жизни, в Священном Писании. Он всегда говорит, не живи вот под влиянием вожделения, не живи как животное. Живи на более высоком уровне. Мы всегда встречаем это в Священных Писаниях. Такие прямые тексты, видите, только в Бхагаватам это написано. В других местах вожделение более или менее как бы прославляется. Я скажу почему. Почему нужно прославить вожделение в этом мире? Когда его нужно прославить? Если человек влюбляется в мужчину, в женщину, и при этом не берет никакой ответственности, это называется кама. Так мы определяем. Это вожделение. Вот оно. Если он берет ответственность за нее, мы называем это любовью, прославляем. Это тоже кама, но связано с чувством долга. Вот и вся разница. Вот это можно назвать любовью, в этом не прославить. Но это все еще кама. Почему прославляем это все? Потому что долг очистит ее. Вот это трудная вещь. Вот знаете, как от камы сложно отказаться? Невозможно. Верно? Если кама вошла, все, человек может из окна вылезти, если вы запретите ее. Факт. Застрелиться может. Очень трудно. Если кама вошла в разум, все, человек... Бесполезно что-то делать. Невозможно что-то делать. Поэтому принимай ответственность, бери и принимай ответственность, говорится. И постепенно, благодаря этой ответственности и долгу, и семейной жизни, он, эта кама трансформируется медленно, постепенно, не приводя к беспокойству ум человека. Поэтому она прославляется. Такая кама. Цивилизованная жизнь, организованная, правильная жизнь. Просто вожделение означает здесь, есть уже у человека с появления момента его появления на свет, даже у ребенка вожделение. К матери как источнику пищи, комфорта. Он требует ее. Требует это вожделение. Сильно проявлено. Не думайте, что у него маленькое вожделение. Просто оно не сексуального характера, а другое. Но оно есть. Потом оно проявится уже независимо от матери, как сексуальная энергия. Независимость он проявит. Трудный возраст. Заявит о себе уже полностью. Но кама у ребенка такой же силы, как у взрослого. Просто по-другому проявляется. Он так орет, знаете, на весь дом. Попробует не выполнить его желание. Он будет орать, пока не умрет вообще. Не остановится этот ребенок. То есть с момента появления на свет уже есть вожделение, говорится. Ну, мы понимаем по-другому вожделение, но здесь, говорится, есть, даже у ребенка. То есть желание, требование, чувственное наслаждение существует. И если его не удовлетворять должным образом, это вожделение, вот, культивировано, оно погубит все чувства. Почему? Неудовлетворенная кама, что? Переходит в гнев. Человек постоянно раздраженный, гневается, орет на все. Замечаем, ему скажешь, он вообще бешенство поступает. Означает, что его вожделение не удовлетворено. Значит, возникает желание удовлетворить вожделение, и тогда я буду спокойным, уравновешенным. Нужно удовлетворять чувства, и тогда я буду спокойным, нормальным человеком. Нет, неправда. Чем больше удовлетворяете вождение, тем больше не удовлетворяете. Мы же с вами читаем. Жил старик со своей старухой. У самого синего моря, помните? И чем сказка кончилась? Жуткое дело. Началось с какого-то корыта просто. Ну теперь-то ты довольна, но корыта есть. Еще больше недовольна. Ты забыл про дом. И дом уже есть. Нет, еще больше гневается старуха. Старуха олицетворяет вожделение. А старик стоит вот эту душу, которая пытается удовлетворить вот эти желания, чувства материальных. В результате она говорит, что вот я теперь буду в Лавической морской, и эта рыбка будет на посылках у меня. И тоже там будешь на телефоне сидеть. Вот что хочет вожделение. Оно хочет стать Богом в конечном итоге. Поэтому как удовлетворяют вожделение в цивилизованном обществе? Хочешь есть? Человек орет, хочет есть. Его кормят. Чем кормят? Просадом. Его кормят, ему не отказывают. Так, это вожделение, есть не будешь, все. Можешь подыхать с голоду, я тебе не буду вожделение удовлетворять чувства. В Писаниях написано, это враг живого существа, не получишь ничего. Так не получится. Удовлетворяется, но как? Цивилизованно, с приглашением, с присутствием высших энергий. Вот кама чего боится. Вот где она ослабевает. Присутствие высшей энергии, кама ослабевает сам по себе. Трансформируется, то есть ее может трансформировать кама. То есть, если кама соприкасается с духовной энергией, она сама начинает одухотворяться. Значит, есть можно. Целый день, пожалуйста. Но только просад. Сколько хотите. Начинающим ученикам говорит, ешьте сколько, как можно больше вообще. Они это поняли очень быстро растолстели, стали ленивыми. Тогда Прабхупада сказал, ешьте как можно меньше. Тогда Прабхупада, мы не понимаем, раньше говорили как можно больше, сегодня говорите как можно меньше. Какое настроение с Бог принимать? Говорит, мошенники, Прабхупада сказал. Вот раньше меня об этом не спрашивали, когда я говорю, как можно больше. То есть Прабхупада видел, что этот энтузиазм пропадает, значит, нужно ограничить снова пищу. Вожделение, значит, потеря энтузиазма. Так проявляется вожделение в духовной жизни. Без духовной жизни мы, наверное, бы не заметили, что такое вожделение. Вообще не понимали, что такое. Но на фоне духовной жизни сразу видно, где вожделение, как проявляется, вот сразу разоблачается. Как вы должны хороший фон для вожделения, такой контрастный, подложить за его спину, чтобы было видно его. На черном черное не видно. На грязной простыне еще одну крапинку грязи никто не заметит. А вот на чистой белой простыне малейшую крапинку сразу будет видно. Вот, вот такая же образ жизни, чтобы видеть, где проявляется вожделение. Сразу же ловите его. И чистый образ жизни — это как яркий свет для тьмы. Во тьме кажется все хорошо, все чисто, кругом порядок. Молодежь, когда развлекается, они свет выключают, такой тусклый делают. И там грязи по колено, а там все хорошо, во тьме все хорошо. Потом приходят родственники, что там вообще за бардак устроили, они говорят, включая свет, и все, о боже, действительно, какой бардак кругом. Все, полное разоблачение, всех разгоняют сразу по домам. Тьма. Вот мне кажется, что все хорошо. Итак, поэтому нужна духовная жизнь. Тело разрушается у человека, чувства ослабевают, становятся грубыми, вялыми. Ум использует только для поиска более изощренных удовлетворений чувств. Умные люди есть, знаете, такие очень умные, творческие. Они такого натворили уже. Браки между мужчинами они уже организовали, творческие люди. Но не буду говорить дальше, что они еще организовывают, они не остановятся пока. То есть это ум в вожделении. Вся жизнь направлена непонятно куда, бессмысленная становится. Если его смысл жизни объект вожделения, то это уже не жизнь. Это асанапа. Благочестие, конечно же, какое там благочестие может быть? Терпение, присутствие вожделения быть не может. Говорит, терпение сразу уходит. А это самое важное качество духовной жизни сейчас. Без терпения нельзя продвигаться. Если человек сидит, знаете, как на кипятке, говорит, ну когда же это совершенно? Ну скоро. Ну когда? Завтра? Нет, сегодня. Послезавтра, скажите мне. Лягушка считает, сколько колодцев в Тихом океане? 8? 5? 10? Неужели 15? Оставь это все, потерпи чуть-чуть. Ты увидишь сама, когда увидишь, поймешь, что это не так, как ты думаешь вообще. Также и преданный, если он лишен терпения из-за этого чувств, возбужденных чувств, он будет очень беспокойным, он не сможет сосредоточиться на процессе. Нужно сосредоточиться на процессе, настроясь на всю жизнь сразу же. Не на месяц, не на полгода, не на год, не на пять, не на всю жизнь. Все пожизненное. Успокойтесь, все это пожизненное заключение в сознании Кришны. Все нужно спокойно практиковать. Рассудок, застенчивость, богатство, силу, память и правдивость. В общем, теряет все такой человек. Поэтому Прабхупада говорит, нужно восстановить эти ценности благодаря чистому преданному служению. Оно является ядром для вожделения. Вожделение — это чувство выгоды. Человек не может действовать без чувства выгоды, наполненного вожделением. Он активен только в присутствии выгоды. Чего-то приятного нужно получить взамен. Но если нет никакого стимула материального, он не может быть активным. Очень редко можно встретить человека энтузиастичного и бескорыстного. Вот это сочетание. Оно не встречается материальными. Бескорыстие и энтузиазм. А в чем причина такого энтузиазма? Может, он просто сумасшедший? Это же странно. Что там такое энтузиастичное? Ему деньги никто не платит. Он просто дурак. Умный так делать не будет. Энтузиазм означает, что за это должен что-то хорошее получить. Тогда есть энтузиазм, понятно. Все естественно. Но здесь говорится именно об истинных вещах. Истинные вещи не покупаются и не продаются. Они не связаны ни с каким чувством выгоды вообще. Любовь к Богу нельзя ни купить ни за какие деньги. никаким количеством богатства не привлечь Бога к себе. Никакими внешними усилиями Бога не привлечь к себе. Он безграничен, он ним абсолютно не интересуется, он самодостаточный. Как же привлечь? Бескорыстным любовным служением, говорится. Это единственное. Отсюда энтузиазм. Если мы даже делаем попытку в этом направлении, то Бог заметит это живое существо. А если заметит, наделяет его энергией. Это называется энтузиазм. Вот вся причина. Это единственная причина энтузиазма в духовной жизни. Другой причины нет. Если примешься мотивы, то человек будет временно служить Богу. Получил желаемое и забыл про него. Дай мне здоровье, молюсь тебе, дай мне здоровье, помоги мне. Помогло. Ну и до свидания, Хари Кришна. Все, спасибо, я пошел. Все, достаточно. Это вожделение. А бескорыстное служение, оно никогда не прервется. Нет такого, чтобы человек прервал бескорыстное служение. Потому что Кришна постоянно лично поддерживает такое живое существо. Взаимодействует с ним. Что же он дает преданному особого такого? Что он такого дорогого может ему дать взамен? Если служение бескорыстное, то что преданный может принять взамен, если он бескорыстный? Ничего не примет. Кришна говорит, у меня проблема. Преданный служит, я хочу же благодарить как того, он же ничего не берет. Я попадаю в трудное положение. Я в долгу оказываюсь себе. Он же бескорыстный, вот в чем моя проблема. Я говорю, знаешь, вот все три мира перед тобой. Ты чистый преданный. Все что угодно вообще. Ну, богатство Бога, можете представить, ну, все что угодно. Любые масштабы. Освобождение, жизнь на Вайкунтхе, владение планетами, любыми богатствами. А он ничего не берет, ничего не нужно, говорит. Ничего, только нужно служение и все. Работу давай, кормить не надо. Так преданный рассуждает. Ну и Кришна, он думает, тогда у него в долгу. Бог же, он чистый, он не эксплуатирует живое существо. Что же он тогда делает? Он использует свой могучный интеллект. Он делает интересную вещь. Вот это вот преданное служение, которое ты делаешь, бескорыстно, и будет тебе наградой высшей причины. Высшего вкуса больше нигде ни в чем нет. Как он обманывает вообще трицу такие. Кришна. Если он просто бы сказал, дорогой преданный, ты меня всю жизнь посвятил, вот тебе мешок золота. Все, теперь ты миллионер? Нормально, я с тобой рассчитался. При этом бы оскорбился до глубины души. Ну как, любовь разве терпит такие вещи? Вы такое можете жене предложить? Ты, конечно, любишь меня, любила, вот служила мне, вот тебе деньги, теперь все в порядке, я расчетлю с тобой. Она вас убьет на месте сразу, жена, мешком же. Это такое оскорбление. Даже на материальном уровне мы не переносим такие вещи, таких отношений. Итак, если это чистое, любовное, бескорыстное служение, то как же можно благодарить? Кришна говорит, я даю ему себя самого. От меня он не откажется. От меня он не может отказаться. Я прям поселяюсь в его сердце, заполняю его суть, вхожу в его ум, в его чувства. Никакого вожделения. Любовь к Богу называется это силой. Но для того, чтобы обрести это, нужно освободить чувство, ум, разум от вожделения, вычистить сначала. Грязное место не приглашает Бога. Тело должно подобиться храму сначала, очищенному. Я слышал так, что в чистое сердце Кришна без приглашения входит. Он врывается сам. Без спроса. Внезапно это происходит. Не так, что мы зовем его, постепенно приглашаем, затягиваем в гости. Нет, мы просто очищаем сердце, мы бескорыстно служим, а Кришна сам решает. В какой-то момент он говорит, он сам врывается и все, и поселяется. Об этом здесь говорит Прохлад Махарадж, но говорит с другой точки зрения. Он здесь не говорит о любви к Богу, он говорит просто о вожделении, это враг, он говорит, то, что он указывает на это. Если не дать этому замену, люди подумают, ну да, ну тогда лучше умереть просто. Просто нужно тогда умереть и все. А как жить без вожделения? Прабхупада тоже давал лекцию о вожделении однажды. Ученики были в шоке. Кошмар, подожди. А что делать-то? У всех вожделение есть. Но они при этом подумал, так. Нет, я брамачари, у меня нет вожделения. Шел Прабхупада и сказал, Прабхупада, у меня вожделения нет никак. И сидел, смотрел на Прабхупада. Нет вожделения. Не думай вообще ни о женщинах, ни о деньгах, ни о славе, ни о чем. Нет вожделения. Ну такой, молодой, наивный, знаете. Пропада ему сразу сказала, тебе нужно обратиться к врачу, значит. Что тут со здоровьем-то? У здорового человека должно быть вожделение какое-то. Потому что без вожделения мы не можем делать ничего сейчас. С этого все начинается именно. Это начало. Это несовершенно, да, несовершенно. Но направлено на совершенную личность. У кого нет вожделения, что произойдет? Очищение. Нужно просто сменить объект служения. Вожделение говорит, служи семье, служи стране, служи детям. Так? Он говорит, служи Кришне. То же самое делает. Вместе с семьей, вместе со страной, пожалуйста, можешь вот со всем своим окружением прямо к Кришне идти. Дорога широкая начинается, очень. Можно всю мебель взять и всех друзей пригласить, пожалуйста. По широкой сначала дороге. Можно все прихватить с собой. Там это все отпадет, безусловно, потом. Но сначала дорога еще широкая начинается, можно веселой гурьбой идти к Богу с песней медитации. То есть меняется объект приложения. Человек любит кого-то, но перенаправить эту любовь. Вот, отказаться от этого невозможно, от любви, потому что, говорится, живое существо – это его природа, его суть, желание, чувства. Значит, от них мы не можем отказаться или каким-то образом уничтожить их в себе. Это неправильная практика. Просто сухая, бессмысленная аскеза. Активная деятельность должна быть. Служение Богу. То есть занимать нужно свои чувства, свои эмоции, свои силы, свой ум. И таким образом, в соприкосновении с Богом эти чувства очищаются. Солнце, оно же не оскверняется, высушивает нечистые места. Оно остается всегда чистым. А Кришна тоже остается чистым. Если луч попадает на нечистое место, он это место высыхает, очищается. Все чисто. Солнце не загрязняется при этом. Там же Прабхупада говорит, выйдите на свет сознания Кришны, и Кришна очистит вас. Все равно Кришна победит. Будете чувствовать себя недостатки, пороки, вожделения в служении Кришне, да. Но Кришна все равно победит. Все равно он все это очистит и высушит. Он безграничен. Он не оскверняется никогда. Прабхупада объяснял, что его зовут Шудха. Шудха в переводе чистый, но Прабхупада перевел это слово по-другому. Чистый означает, что можно сверниться еще, загрязниться. Он говорит, антисептический. Такой термин дал Прабхупада. Он не может, антисептик не может оскверниться уже сам. Он все очищает и сам при этом не оскверняется. Антисептический Шудха. Он говорил как химик. Такое дал, точно, более точное понимание. Шудха означает чистый. Это одно из имен Кришны. В этом секрет сознания Кришны. Почему человек очищается в служении Богу? И в другом случае, если он не служит Богу, то теряет себя, теряет свой рассудок, и застенчивость, и богатство, и память, и правдивость, и все чувства, и жизнь, и интеллект, все оскверняется. Вождение. Тоже, собственно, не человек, это раб своих чувств. Вы не можете с этим человеком говорить на интеллектуальной основе. Он будет обещать, говорить, а потом будет делать все по-другому. Эти люди не горятся ни для чего. Ни для сотрудничества, ни для серьезных дел. Им нужно просто повелевать силой в обществе. Так устроены сейчас законы, чтобы повелевать людьми при помощи определенных энергий. Как? Вожделение. Там рекламу, там фотографию, там надписи, и люди идут по этим вещам. Они регулируются. Это известно уже. Психологами, политиками очень хорошо известно, как управлять людьми. Не думайте, что все это просто развитие моды и развитие культуры. Это управление. Это не культура. Культура — это другое. Культура означает, что вы должны быть свободны, иметь творческий потенциал, личный. А здесь нет. Здесь просто, ведут живое существо. Туда, когда нужно прийти и заплатить деньги, главное, это все. Места развлечения делают, чтобы людей туда побольше пригласить. На любой праздник, чтобы привлечь людей, очень много интоксикации вывозят и даже бесплатно раздают. И в одном городе это видел. Часть там пива, они бесплатно раздают. Людей, море сразу прибегает. И там никакой культуры не будет, там такого праздника культурного не будет. Там все просто напьются и будут потом драться, или там плясать, или будут потом противоположно пол ловить где-то, вот и все. Это не праздник, это разгул просто, чувств. И вот таким образом руководиться людьми. Одна женщина, она пришла в сознание Кришны на Радхаятре, в одном городе. Была Радхаятре, она пришла к преданным. В этот же день пивная компания сделала свой праздник на той же площади. Так совпало. День пива называется. Есть день независимости, есть день ребенка, есть день вегетарианства, а есть день пива. Ну, это очень большая компания, она же очень богатая. Ну, вот что, ради рекламы, один день. Пиво, значит, один день бесплатное пиво. Берите сколько хотите. Вот, вот в этот же день Радхаятры был день пива. Конечно, народу было на улице много, и все были под пиво, и была Радхаятра. Одна женщина проходила по улице и увидела Радхаятру по дороге. И прошла мимо. Она ничего не поняла, собственно. Она прошла довольно далеко, но звук Радхаятры она еще слышала. И вдруг какая-то сила потащила ее обратно. То есть слово, которое буквально потащило волоком, потому что шла она задом. Она даже не развернулась, чтобы идти. Она шла задом почему-то. И она была в шоке сама. Она плакала, потому что не могла понять, что происходит, потому что все еще на нее смотрят, как я могу задом идти вообще куда-то. Еще бегом бегу задом. На меня смотрят, как на дуру, вся улица. И куда я бегу, я не понимаю, что, зачем я это делаю. Она прибежала прямо на Радхаятру и танцевала, как сумасшедшая. Все принесут сумасшедшие, даже приятно. Она не сумасшедшая. Я с ней потом разговаривал. Вот так она пришла в сознание Кришны. Вот хотите верьте, хотите, в день пива. Просто волоком, это нужно было все видеть. Ее танец, я видел ее танец там и прочее. Все думали, все, что это сумасшедший человек. Она нормальная была женщина, так сказать, она ходила на работу, и вот, пожалуйста, что случилось. Она думала, что она сошла с ума просто. Вот такие чудеса происходят, видите. Что сильнее, все-таки вожделение или Кришна, неизвестно. Если сознание Кришны проникает в разум человека, он начинает плакать и говорить, все, пропади, все пропадет, ничего не надо мне. Семья не нужна, работа не нужна, учеба не нужна. Ухожу в Гималайи. Буду медитировать на Кришну, все я буду счастлив. Это сходит с ума человек. Тоже. Другая крайность. Поэтому нужно хорошее руководство. То есть духовная энергия тоже могущественная. Она более могущественная, чем кама. И обычно она дается какими-то порциями небольшими. Если сразу нагрузить человека, он потеряет самообладание. Господь Чайтанья, он рассказал Майяваде, что когда гуру попросил его повторить Хари Кришна мантру, а не изучать философию, он говорит, я стал повторять, я сошел с ума. Все признаки сумасшествия. Без причины у меня начали какие-то чувства проявляться очень глубокие. И слезы, и волосы дымом поднимались, сознание терял иногда. Потом пришел гуру, спросил, гуру Махарадж, что за мантру мне дали? Я от нее сошел с ума. Это нормально? Он говорит, посмотрел, сказал, ты благословен, любовью к Богу. Я тоже хочу сойти с ума так же. То есть человек может даже не понимать, что это такое, что с ним происходит. А сознание придет позже. Называется милость. Уже есть, но сознание еще позже придет. Чуть-чуть. Аванс. Он не работал еще, но аванс уже получает. Вот эта энергия бесплатно дает. Значит, а потом он должен знать, как жить с этим. Учиться этому всему. Это наш опыт. Едва вы начинаете 16 кругов повторять, чувствовать вкус киртана, просады, вам хочется все бросить. Все, танцевать с Кришной больше ничего не нужно. Не нужно больше ни учеба, ни семья, ни работы, ни дорогие. Кришна говорит, нельзя бросать обязанности свои. Нужно выполнять свои обязанности и думать о нем продолжать. Это тоже вожделение, другая форма вожделения. Все бросить. Либо все принять, либо все для крайности. Страсти. Благо, если человек отрегулирован, он знает, как выполнять долг со всех точек зрения. Здесь у нас много долгов остается. Этот долг мы не сможем отдать присутствию вожделения. Появится новое желание. Когда мы отдаем один долг, возбуждается новое желание. Опять долг. Отдаем, возбуждается новое желание. Так, жизнь за жизнь. Если мы, думая о Кришне, исполняем долг, новые желания не появляются. Новые желания не появляются. Карма исчерпается, и желаний материальных не останется, кроме одного. Служить Кришне, больше ничего. Вот такой человек считается освобожденным уже от учебы, от работы, от семьи, от чего угодно. А пока у него есть материальные желания, он должен иметь обязанности. Обязанности очистить каму. Для этого предназначена работа, семья и все остальное. Для очищения. А не для удовлетворения чувств, как люди думают. Хорошо, давайте разберемся, поговорим. Будут ли вопросы?
вот я слышала, говорят, что даже если человек неосознанно повторит Хари Кришну, да, он уже очистится и получит большое благо. А тут вот как бы мы знаем, что надо тоже большая практика, нужно очень много обязанностей. Как вот это вот так понимать, что если там один раз Хари Кришна скажет перед смертью, скажет, то уже освободится или очистится?
Очиститься, с одной стороны, не так уж трудно. Просто мы снова быстро загрязняемся. Поддерживать чистоту сложно. Что, разве трудно очиститься? Под душу стало чистый. Но сложность в том, что нужно каждый день это делать. И не один раз еще. Видите? То есть постоянно практиковать. Это уже сложно. То есть мы очиститься не такая проблема. Но обрести любовь к Богу это гораздо сложнее. Поэтому нужна практика. Очищение это не проблема. Для тех, кто при этом служением занимается, это очень могучная практика очищения. Очень быстро человек очищается. За несколько дней может проявить уже симптомы преданности. Но привычки сохраняются, видите. Словно купается, видите, чистый. Выходит на берег, сразу всыпается песком. Все, помылся называется. Снова вылился в песке, тут же. То есть у нас еще привычки. Поэтому еще нужно очиститься от привычек. От этих желаний. Потому что желание — это наша свобода выбора, Кришна туда не вмешивается. Это можно сделать сами.
Мы можем гордиться, например, книгами, да, Шрилы Прабхупады, но также гордость является причиной падения. Объясните, пожалуйста, разницу между гордостью собой и гордостью за Шрилу Прабхупаду Кришны Шастры.
Гордость есть истинная и ложная гордость. Гордиться собой — это ложная гордость. Человек, не связанный с высшей энергией, не может быть совершенным человеком. Гордиться нечем. Например, ветвь, отломанная от дерева, она может быть красивой и святой, но никто на нее внимания уже не обращает, там нечем гордиться. Корня нету, но вызов на глазах. Все. Так и человек, который не связан с Богом, там гордиться нечем. Пока есть какая-то личная сила, молодость на него обратит внимание. Составится — все, никому не нужен. Все, там ничего не останется больше. Никаких ценностей. Но если мы гордимся Шрилой Прабхупадой, его книгами, сознанием Кришны, это гордость духовная. Она нас связывает со Шрилой Прабхупадой. Там мы получаем источник жизни, таким образом, связь, йога. То есть мы должны себя отождествлять с наставлением Прабхупады, с его миссией, с его характером, личностью. Все это связь, таким образом. И мы получаем Прабхупады, энергию от Кришны, поддержку. Это ветвь на дереве. Можно думать, какая красивая ветка, смотрите, у этого дерева. Сколько цветов. Это нормально. Любая часть тела, она красива, когда соединена с полным, с целым телом. Глаза красивы, когда они на месте. А видели отдельно глаза человечества? Это ужасное зрелище. В отдельном виде это ужасно. Как вы хотите показать свои глаза всем? Вот так. Смотрите, какие у меня глаза. Не хотите же показать так? Если вы связаны с Прабхупадой, с Кришной, говорите, да, вот я горжусь, посмотрите, я преданный Прабхупаде. Это нормально. Если хотите себя отделить от Кришны, это то же самое, как вот отделить глаз и показать, смотрите, вы разве не гордитесь мной? Не восхищаетесь? Нет, нам страшно смотреть на это все.
Веру.
и развивать ее. Ну, может, я не совсем правильно сейчас. А вот если ум постоянно анализирует, причем критично анализирует, не является ли это оскорблением, и как вообще с этим бороться, с этим аналитическим умом, чтобы принять веру?
Это не оскорбление, это скорее привычка дурная. Привычка еще не является оскорблением. Это неосознанное оскорбление, так говорит. Неосознанное. Человек еще не знает этикета, не знает еще других отношений в жизни. Он так воспитан, так вырос, так он думает, так привык думать. Вот и все. Не является большим препятствием. Это будет очищаться, меняться постепенно. Это небольшая проблема. Человек несет серьезную ответственность за неосознанные поступки. Это дурная привычка просто. Пока есть дурные привычки, человек считается больным, к нему всегда пролезет снисхождение. Человек, когда он сумасшедший, он может плохие вещи делать, но его не осуждают слишком. Просто находят какие-то условия для него, но не осуждают. Когда выздоравливают, никто не вспоминает об этом. Так к нему никакого отношения не имело. Это была болезнь. Вот это вот дурные привычки. Как только он очищается, все говорят, о, хорошо. И даже никто не вспомнит, что было раньше. Чем он занимался, что он там думал. Это природа ума, он сам по себе мошенник и негодяй. Это природа ума, с кем мы общаемся внутри. Ум враг, если он не под контролем. Такая бестия, говорится, это женщина, пария, питающаяся собачатиной. Тот эзотерик назвал ум. Он всегда любит, что его прославляют, всегда прославляют, заметьте. Если его не прославят, он бесится. Если ему внимание не делить, вот, не дать ему вот этого вот ложного какого-то. При этом он прекрасно это, и он понимает, что он не такой. Ну подойдите к человеку, скажите ему, знаете, вот вы для меня просто Бог. Он расплывется в улыбке сразу. Ему так приятно будет, хотя он понимает, что он не Бог. Но он все равно это примет. Вот этот вот ум. Негодяй, говорится. А скажите правду ему. Он будет знать, что это правда, но он не примет ее. Он будет расстроен. Если он увидит у кого-то успех, это благополучие, он сразу мрачнеет. Вот свинья. А когда видит, что у кого-то там провал и полное крушение, он радуется внутри. Не один я страдаю, здорово, люди тоже страдают, больше, чем это. Что за творение вообще такое? Непонятно. Это ум. И вот мы с ним живем уже долгие годы. А тут Хари Кришна встречает. Оказывается, Кришна Бог, Кришна хороший, а я дурак. Ум слышит так. Ум так слышит. У меня вот куча пороков, а вот Кришна идеален. Есть чистый преданный, который вот лучше меня. Думаете, ум согласен с этим? Но поскольку это в Писаниях, авторитетно доказано, он согласен, но ему не нравится это. Он все же хочет сам быть Кришной, сам хочет быть чистым преданным, лучшим преданным. Пока он еще такое вначале, по привычке он так действует. Так он уже запрограммирован, уже долгие-долгие годы мы жили с этим умом по этой привычке. Поэтому он также пытается и жить в сознании Кришны. И начинает понимать, это враг мой. Надо его научить думать по-другому. Тогда начинайте серьезно работать в духовной жизни. Серьезная мантра медитации, серьезная практика, начинайте работать с умом. И это получается. Он становится другом. Начинает радоваться, как говорят, так лишним. Восхищаться преданными их качеством. Как и должно быть. Всем хорошим он восхищается. Если у кого-то проблема, он расстраивается вместе с человеком и помогает. Это уже нормальный, здоровый. На плохие вещи вообще в уме не обращайте внимания. Игнорируйте эти мысли вообще. И он потеряет силу постепенно. Зависть у меня вылезла, допустим. Что делать? Не обращайте на нее внимания, как будто ее нет. Как на пустое место над этим нет. Если вы так на кого-то смотрите в обществе, как на пустое место, он уйдет, правда же? Сам уйдет. Так же зависть. Да, тут я никому не нужна. Ну и ладно, пойду в другое место. С ним нужно вступать в спор, в конфликт. Просто игнорируйте. Если вы знаете, что в Писании так написано, вот все правильно, зачем служить всякой глупости отсюда? Можно не обращать внимания. Конечно, если ум уже болен психически, вы не сможете не обратить внимания. Знаете, это уже болезнь, когда он просто бьет вас в одну точку, бьет одну и ту же мысль. Тогда вы уже, так сказать, не можете ничего. Нужна какая-то помощь, извините. Но если человек здоров, он просто может не обращать внимания.
Вообще с ним разговаривает, ум или разум?
Ум, который взял верх над разумом. Поэтому нет другого голоса.
То есть это получается, что это, в общем-то, это не очень-то хорошо, ненормально. Что вот если голос разума вообще никогда его не посещает. То есть там один голос, он сказал, все так и есть.
У людей обычно таких проблем нет. Как раз вот у современных людей таких проблем нет. У них ум берет верх и подчиняет разуму чувство все. У них нет противоречий. No problem записано на майке. Там пиво, там подружка, сигареты, no problem. Все хорошо. Наверное, будет человек. Чувствует себя. Там нет противоречий. Это уже животные. Животные уже спокойные. Они делают все, что хотят. В грязи, и они удовлетворены. No problem. Но если вы примете какие-то более высокие стандарты чистоты, сразу будет проблема у вас внутри. Что вы этому не соответствуете. Вот тут начнется два голоса. Один тот, кто принял голос, скажет, а как же это? Ты что, свинья, что ли? И вам станет как-то странно жить в присутствии вот этого второго голоса в себе внутри. Начнется борьба. Тот, кто свыше, начинает говорить вам голос, а этот вот привычный вот поросенок, где висит, он свое ставит. И начинается борьба. Вот тогда начнется борьба. Когда он примет что-то хорошее, что-то чистое в своей жизни, тогда он начинает бороться и очищаться. Это время.
Протестантские веры, христианские, они все время говорят о том, что они разговаривают с Богом, что слышат голос.
Можно это принять, но это несколько упрощенная как бы, мысль. Можно так сказать, если упростить всю эту схему как бы, философскую. Можно с Богом разговаривать, чем нельзя. Молитва есть, мантра есть, имена Бога.
То, что мы-то разговариваем с Богом, это одно, то, что Бог все время с ними разговаривает.
А нет. Бог ни с кем не разговаривает, написано в книгах. Вообще ни с кем не разговаривает. Только с пророками, кого убирает сам все. А пророки все описаны в Писании, когда придут, что будут делать.
А чьи получаются голосами все время? Почему они разговаривают на языках, которые никогда не учили?
Вот они должны спросить этот голос, кто он. Пусть скажет. Я тоже могу представиться по-разному, видите? Я видел такую женщину, христианку, которая общалась с Иисусом, она говорила так. Я с ней беседовал, может быть, больше часа об этом. Я ее спросил, о чем она разговаривает с Иисусом. Она говорит, о чем угодно могу с ним говорить. Я говорю, ну, например. Ну, вчера он вечером говорит, пойдем попьем чаю, пошли чай пить. Вот такие вещи. Тогда я ее спросил, а откуда вы знаете, что это Иисус, голос Иисуса? Он говорит, он так представился. Вот и все. Знаете, могут представляться разные люди Иисуса. На многих публичных лекциях, часто очень, когда много новых людей, ко мне подходят познакомиться из новых людей Иисусы. Это явление как бы обычное для меня. Что я давно это вижу. Здороваются и представляются, то есть я воплощение Иисуса Христа. Или я там Дева Мария. Слет был Иисусов Христов в Канаде несколько лет назад. 200 Иисусов слетело со всего мира. Не все, кто захотел приехать. И выясняли, кто же там истинный из них. Не выяснили. Разлетели снова по местам. тоже слышит голоса всевозможные люди. Так вот нужно разобраться, что это за голос еще. То есть голоса не верьте внутренним. Веды говорят, три источника подтверждения истины. Шастры, саду, гуру. Должны подтверждены. Писаниями. Совпадает с писаниями, все должно. Святые должны подтвердить. И гуру. Личный духовный учитель, а также в сердце гуру должен подтвердить. Тогда можно принять за истину. Так, что же они там такое говорят? Нужно сопоставить с шастрами.
Из Библии, как
бы. Можно с Библии тоже. Священное писание.
Там какой-то... сейчас... Когда люди стали что-то говорить на других языках, что
ли? Иные языки называются. Иные языки,
да,
вот
называются.
Это не обязательно от Бога.
Ну, они с астралом разговаривают.
Ну, например, одна женщина в Анапе, она говорит на 200 языках, разговаривает без всякого Бога. Она потеряла сознание на английском языке на уроке. А то, что учительница ее испугала, отругала, она упала в обморок. Когда очнулась, заговорилась не по-английски. Но классический английский учительница узнала. Старый английский, о котором сейчас не говорят. И после этого она стала говорить на других, на всех языках практически мира. Сейчас на их уже забыла все. Продавщица в магазине. Ну и что тут? Есть сфера интеллекта, пожалуйста, берите сколько хотите оттуда. Почему здесь Бог? Малейшее чудо, люди думают, Бог. Кто-то там по воде пошел, Бог, наверное. В Индии много людей по воде ходят. Но не знаешь, что не все Иисусы Христы. Этого недостаточно, такой квалификации. Нужно еще совершить ягью, то, что сделал Иисус, повторить. На крест пошел, взял грехи мира и до сих пор берет грехи мира. Вот что главное сделать. А не то, что он исцелял, там, скажем, или ходил по воде, это уже были, так сказать, вещи внешние. А главное, внутренняя вещь, это его жертва. Люди делают это для славы. Иисус никогда так не делал. Поэтому просто будьте осторожны с такими моментами. Бог Нараяна никогда не разговаривает с человеком. С человеком Бог никогда не разговаривает сам. С пророком – да. Ну и то, как в этом разговор, собственно говоря. Приказ и все. Там нет разговора. Диалога нет там. Моисей не мог ничего сказать Богу на самом деле. Просто мог принять то, что и все. Это Бог. Вот такая концепция. Но если у человека есть дружеские отношения с Богом, Кришна разговаривает с человеком. С Арджуной Кришной же разговаривает, поговорите, пожалуйста. Это не форма Нараяны, это другое. Для своего преданного у него не существует ни творения, ни осуждения. Судья и творец — это для материального мира. А для своего преданного, для своего духовного мира он возлюбленный. И вот тогда он разговаривает. На языке любви с ним можно разговаривать. На языке закона есть писание, от него нечего говорить. Он все сказал уже, все, есть заповеди. И сами отвечайте за это. Там говорить не о чем. Судья с вами не будет долго разговаривать. На личной теме вообще не будет разговаривать. Творец — только деловые отношения. Все. Поэтому если Нараяна не разговаривает с человеком, у человека нет таких интересов, как у Бога. Там не о чем говорить. Но если вы служите Богу, понимаете его интересы, начинаете понимать все эти вещи, как слуга именно понимает хозяина, тогда он разговаривает с человеком на языке любви. Но это уже не Нараяна, это Кришна. Все привлекающие, близкие очень. Близкий, теплый образ. Любви, любовь. Нараяна величественный, перед ним только упасть можно вообще. Это безграничное великолепие. А Кришна, он очень близкий. Он сам играет, улыбается, разговаривает, пробуждает чувства. Хришикена, Хришикеша, и то он чувствами управляет. Это любовное отношение просто. Там есть диалог. И там все записано, вот в этих писаниях написано, о чем с Кришной говорят, как с ним, что вещают. Понятие Бога в мире сейчас не раскрыто полностью. Не раскрыто полностью. Когда говорим Бог, это указывает на должность. Больше ни на что. Я могу обратиться к вам, если вы дерзы, господин директор, это будет правильно, но это все. Бог еще не открывает, что это такое до конца. Указывая на положение, что он выше всех.
Вожделение проникает в общество сознания Кришны. Как оно может проявляться?
Проникает в общество сознания Кришны?
Да, то есть и в воспевании, и в общении, то есть и есть ли оно?
Оно не проникает, оно давно уже здесь.
Я так понимаю, что оно здесь.
Мы его приносим сразу с собой сюда, все. А как оно, что оно проникает? Где этот брешь, покажите, заткнем его. Мы всех приглашаем, пожалуйста, приходите. Вот вожделение, все. В каждом есть вожделение человека. Не будьте фанатиками, все нормально, не бойтесь. Это процесс постепенный. Культура нужна просто. Нужен просто этикет. Иначе бы гуру не принимал учеников, они же у них же куча вожделения все. Гуру любит ученика. А ученик любит гуру, верно? Но эта любовь одинаковая у них? Качественная. Ученик любит по-человечески. То есть это не что иное, как энергия, также вожделение присутствует. Нравится его очень. Очень близко нравится. Там присутствуют человеческие чувства. А гуру любит ученика по-другому. Там отцовская раса, больше духовности, там духовность. Ну и что? Как же он принимает этот комок вожделения, скажите? Он дает ему регулирующие принципы отношений. Вот и все, можно принимать. Этикет отношений, это регулирующий принцип, безгрешную жизнь, тогда можно все это очиститься. Можно принять. Так что нужно следовать правилам предписания. Все очиститься. Есть разделение, значит, мужчины и женщины сидят отдельно у нас на лекциях. Правда? Ну, то есть этикет случится. И как будто его и нет. При этикете как будто и нет. Все, ничего не мешает. Когда нарушается этикет, тогда вожделение снова пробуждается. Всплывает.
Вы говорили про ложное отвлечение. Вот если для духовной практики возможность какой-то, допустим, куда-то уехать, например, отречься от работы, то есть от дома там, то есть куда-то уехать, допустим, в храм, чтобы заниматься духовной практикой там, то есть возможности там прогрессировать будет значительно больше, то есть понимание того, чем, то есть останемся как бы, ну, в прежних условиях. Вот. Является ли это ложным отречением? То есть, или надо все-таки работать над собой, то есть оставаться там же, но при этом работать с умом?
Это зависит от решимости человека. Кем он хочет быть? Решительно нужно настроить. Либо брамачарьем оставаться, либо грехастым. От этого будет зависеть выбор дальнейший. Если мне решительно не так, это плохое положение. Это ложное отвлечение. А ложишь внутри себя, кем он будет? Брамачарьем или грехастым? Если брамачарьем, сколько лет? Всю жизнь или сколько времени? Должен знать. Не так, что надоела семья, а буду брамачарьем. Потом брамачарьем тоже надоело. Снова стану семейным. Вот как только надоело, я брамачарьем. Надоело, я грехастым. Это мошенничество называется. Нужно что-то выбрать одно и следовать ему всю жизнь. Иначе мы не выработаем характер. В христианстве говорят, не женился, не женись. Женился, не разводись. Простое правило. Честная позиция.
несем, где мы ответственны за оскорбление, совершенное в уме?
В уме? Нет. В Кали-йоге нет такой ответственности за ум. То есть мы несли ответственность за все мысли. Как это возможно? В уме всякое может произойти. Он же сумасшедший. Всякое может допустить в уме. Но если становится ума настроением, если вы принимаете это как обычное дело, критиковать всех вокруг в уме, то это потом выразится и в словах, и в поступках. Нужно быть осторожным, чтобы это не состояло наше умонастроение. Мысли промелькнуло, это нормально. Но умонастроение опасно. Носить плохое. Мы должны думать о преданных, как о наших друзьях, обо всех. Это что-то иногда плохое происходит, это иногда чуть-чуть нормально увидеть. Но умонастроение, мы друзья.
То есть об оскорблениях, которые говорят сознание Кришны, при святого имя и преданных, это имеется в виду словесное оскорбление. Когда словами.
Да? Слова и поступки. Хуже всего поступки еще. Вообще человек должен нести ответственность за мысли, но если он на высоком уровне. На нашем уровне такой ответственности нет.
Скажите, пожалуйста, вот в той линии, где четверо кумар были оскорблены охранниками Вайкунхи, по сути, ведь они тогда были еще имперсоналистами, почему же, когда они стали уже чистыми преданными, как бы задним числом это их ну, как бы проклятие сработало?
Нет, не задним числом. Например, если вас кто-то оскорбляет сейчас, а через 10 лет вы становитесь чистым преданным. Этот человек ответит за оскорбление. Пример. История Друва Махараджи. Мальчика его оскорбила. Он ушел в лес, стал чистым преданным. Мальчика получил реакции.
Но это приводит к тому, что вообще никого, получается, нельзя оскорблять, потому что мы же не знаем, станет ли лично сюда чистым преданным.
Нужно быть осторожным.
А вот если преданный находится не в обществе преданных и чувствует, что какие-то плохие негативные мысли, качества начинают проявляться, но в тот же момент он понимает, ладно, я вечером попаду в общество преданных и действительно буду чувствовать себя лучше. Ему это очень нравится. Является ли это вожделением или вдохновлением преданным? То есть, когда он попадет к преданным, он вдохновляется или просто используется как вот какое-то обретение гармонии в себе?
Это очень хорошо. Это разум. Разум. Это разумное решение.
То есть, он это не использование преданных в своей радости. То есть человек действительно становится радостным, когда попадает.
На самом деле, истинную радость человек испытывает тогда, не только встречаясь с преданными, а формально, а именно в служении им. Преданные все служат друг другу, тогда они счастливы. И в этом служении растворяются все недостатки. То есть причина служения. Наша радость. Истинная радость служим, потому что без служения радость истинной быть не может. Служение могущественно, что весь негатив уходит из ума в процессе служения. Когда вы заняты, там готовитесь к празднику, скажем, что-то сотрудничаете, и все хорошо, все позитивно становится. Когда мы просто сидим и думаем, смотрим на друг на друга, тогда возникает проблема всякие умения. Проблема от того, что мы думаем много. Значит, что мы еще не умеем думать. Нам нужно что-то делать. Как только ум начинает думать, начинаются проблемы. Откуда они берутся? А то, что люди думают. Мы учимся правильно думать, позитивно думать. Нет проблем, сядьте, посидите спокойно, что не делайте, подумайте, будет проблема. Вспомните, а помнишь? Это в тюрьме так общаются люди. Все мирно, все хорошо. И вдруг, а ты помнишь? И нож достает сразу. Подумай, вспомни, думай, мысли. Проблемы нет, вот реально, все сидят мирно, все нормально. А ты помнишь? Это ум, неконтролируемый.
Как можно избавиться от автоматического выполнения служения, если в мире служения, которое ты выполняешь каждый день, вначале у тебя понимание есть такое, что ты для Кришны, что это милость, а потом оно приходит автоматически. Как от этого избавиться? Что вам надо?
Нужно снять с автомата, переключить реверс, брать. Это наши усилия должны быть. Я говорю об этом. Вы должны заметить этот момент. И все. И снять с автомата. Снова вспомните, Кришна личность. Ученик приходил к Прабхупаде, по санскриту он там что-то переводил, и по санскритским словам он спрашивал. Заходил в дверь, стучался, делал поклон и задал вопрос. Первый раз пришел поклониться Прабхупаде по этикету, задал вопрос, получил, поклонился, ушел. Второй раз пришел, третий раз пришел, потом стал уже быстро делать поклон. Бабах сразу. И вопрос. Бабах другой. Бабах поклон. Прабхупада, нет, нет, нет. Ты же кланяешься. Должен делать это осознанно. Топорик, говорит, не надо топориком. Должен осознанно все это делать. Иначе не работает. Поклон нужно делать осознанно. Но это же не сложно наклониться. А осознанно сделать сложно, на самом деле. Для нас все сложно. Нужно сосредоточиться так осознанно, нужно подготовиться так. И кланяемся, начинаем думать. Все. Нам нужно усилия совершать. То есть чистый человек, он не совершает таких усилий. А мы с садхати, мы совершаем, мы через усилия идем. Мы не всегда это ощущаем. Это автоматизм. Также Харе Кришна мантры автоматически мы уже не слушаем. Язык уже привык вибрировать на автомат. А он гуляет где угодно. Снимаете с этой вот автоматической вещи. Иногда, когда человек уже вот с четками ходит, он там повторяет уже годами мантру, и он чувствует, что вот рутина какая-то, он привыкает к какому-то монотонному повторению, не слушает мантру. Все. Тогда есть такие приемы, как бы внешние, сбить вот этот вот обычный ритм. Например, медленнее мантру читать. Четки вытащить из мешочка, видеть их, например, что четки держим в руках. Снова осознать, как бы заново процесс. Или взять плакат с Харе Кришна мантры, прямо перед собой поставить и вместе читать вот так вот повторяем мантру по буквам. Это древняя практика тоже. Медитация. То есть просто эти технические приемы помогают немножко вот ритм сменить, чтобы снова как бы осознать процесс заново. Самое лучшее повторять с преданными мантры. Это самое лучшее. Вместе.
Я вот кричка в уме, если она происходит, мы ничего не ответим. А если у нас желания в уме только прозвучали, а мы их не выразили словами. Они тоже
исполняются ли желания, которые возникают в уме,
да.
Не выраженные в словах, исполняются?
Да.
Ну, в принципе, да. В принципе, да. Но там же много желаний. Поэтому не знаю, в каком порядке. Например, вы хотите любви к Богу. Но также хотите много другого. В каком порядке Кришна исполнится? Отгадайте.
А
Ведь кажется, я хочу любви к Богу. Но получаю вот сейчас что-то другое, потому что у меня еще есть другие желания. Или я прошу любви к Богу, это нормально. Да, кажется, желаний никаких больше нет, не мешают. Вот сосредоточен даже бывает так искренне, да? А получают вдруг проблемы какие-то. Потому что прежде чем получить любовь к Богу, нужно очиститься. Приходит какая-то трудность, чтобы очистить меня. Я говорю, нет, я же прислужу любовь к Богу, зачем мне трудности-то? Я не согласен. Ну так может происходить. Человек может не понимать этих процессов. Но он их точно не понимает. Мы не знаем, что с нами будет завтра. Философия проста. Повтори мантру, достичь любви к Богу. Вот мы ждем любовь к Богу сразу же. Но потом пройдет, мы говорим, нет, это было не так просто. То есть, прежде чем получить любовь к Богу, я пережил, знаете сколько? Я не знал об этом, что это будет со мной. Если мне сказали бы сразу, что это будет, я бы и не встану этот путь вообще. Но вот слава Богу, что мне никто не говорил. Мне говорили любовь к Богу впереди. И я поэтому шел сюда, к этой цели.
Это вот такие духовные желания, да? А если, например, человек не имеет там что плохо тебе было.
Такое желание?
Да. Человек просто, ну, гневе.
Проклинает.
Даже если проклял, как бы, это не озвучено было.
Не озвучено.
А в уме, да.
Ну да, всем и так плохо. Без проклятий. А кому тут хорошо? Хорошо только во время киртана. Все остальное плохо. В материальном мире кому хорошо? Потому нет необходимости еще прогнать кого-то. Уже все прокляты много раз. В кали-югу. На много жизней вперед. Для кали все прокляты, знаете это? Только проклятый человек не может рано утром подняться с радостью. Только проклятый человек не может в мире собственной семье. Даже собственными людьми, которые он любит, не может уметь. Только проклятый человек не может. Только проклятый человек может работать всю жизнь, ничего не заработать. Как проклятый работает. Посмотрите, что происходит вокруг. Вы не видите веток, в другие эпохи такого никогда не было, чтобы люди жили вот таким вот образом, как проклятый. Только проклятый, он вместо любви принимает похоть. Ничего не понимает причем. Разница. Отсутствует знание, тоже проклятие. Я только проклятый, когда ему все объясняет, я так ничего не понимаю. Только проклятый, когда вы рассыпаетесь драгоценности вместе со стекляшками, он выбирает стекляшки, а драгоценности все оставляет. Только проклятые люди так мало живут. И с такой памятью. Если мы каждое утро не будем слушать Бхагавата, мы все забудем. Это проклятие, люди. Только посмотрите, сколько проклятий. А сколько разбитых семей сейчас? Сколько одиноких женщин? А вы хотите кого-то еще проклинать? Океан порока. Лучше благословите кого-нибудь. Что пришел в движение Господа читания. Слушал Бхагавата. Есть представители Бога в этом мире. Всегда есть представители Бога. В Бхагаватам пишется их много. Их нужно увидеть. Например, муж для жены, представитель Бога. Браман для других варн, представитель Бога. Царь для людей, представитель Бога. Те, кто старше и больше имеет знания, представитель Бога. Видите, все так понимается в ведах. Вот сюда оттуда можно получить какую-то пользу свыше. И оттуда ждут проклятий. Если дети наперекор родителям действуют, родители очень недовольны становятся. От них исходит что-то плохое. На собственном деле. Если подданные не подчиняются святому царю, царь то же самое. К Богу обращается и говорит, я отрекаюсь от этих людей, от них царства. Это как проклятие. То есть, когда дхарма не выполняется, люди сами друг друга проклинают. Но сам Бог остается вне всего этого. Есть представители всего этого. Сами люди это слышали. Сам Бог не проклинает. Он все благое описывает. Он только благословляет. Сейчас, например, можно видеть, что наиболее могучное проклятие, которое человек может получить, и от него трудно избавиться, это проклятие обиженных женщин. Имеется в виду. Мы это как бы видим, наблюдаем. И также очень могучное проклятие матери, обиженной матери. Этих вещей нужно остерегаться очень сильно.
Кому-то, что вот никогда бы не видел, не слышал бы там больше трех проклятий.
Это еще не проклятие, это просто эмоция может быть. Проклинать нужно иметь квалификацию тоже. Мы потом научим, если кто-то хочет, с поработаем. Как в Новосибирске есть такие желающие? Черная магия умеет это делать. Они знают, как это делать.
Я имею в виду, если не специально как-то.
Не специально тоже может быть случайно черная магия нанесена уже. Будьте осторожны. Нужно располагаться дружественно к людям, к живым существам. Дальше мы получаем какие-то проблемы от них, мы должны знать законы кармы. Они лишь инструменты, эти люди. Они не ведут, что творят, говорится. Они лишь просто инструменты. Много людей воплощается сейчас без высшей цели. Не для того, чтобы высшую цель осуществить в жизни. Совсем не для этого, как человек рождается. А как исполнитель кармы. Что специально кому-то нанести вред, допустим, с прошлой жизни. Специальное рождение воплощения предназначено для того, чтобы совершить вред и уйти из жизни сразу же. Очень много исполнителей сейчас. Без высшей цели вообще, без осознания высшей цели люди живут, лишь исполнить карму, все, плохую или какую-то еще. Как эти чудовищные преступники рождаются, подрастают, убивают там сотни человек планомерно, потом его в тюрьму, высшее мерное наказание, вся жизнь. И причем он доволен этим. Исполнитель называется. Он для этого воплотился. Но если он получает высшую цель жизни, все меняет в его судьбе. Есть один преданный, 5 убийств. Книгу себе написал. Он был страшным преступником с малолетки. Ножи, там, пистолеты, все что угодно. Тюрьмы. И он стал преданным, уже получив, почти получив приговор высшего наказания. Вот в процессе он стал преданным. В тюрьме. Книги получил и прочее. Сейчас он не цирный преданный, пожизненно заключенный в тюрьме. То есть видно, что карма у исполнителя тоже. Совершил эти убийства, все возможно, и тюрьма пожизненно. Все, больше ничего. Никакого смысла нет. Но успел получить сознание Кришны. У него чудеса были в тюрьме. Он так повторял мантру, что в соседней камере что-то делаешь, у нас стены светятся эти. Вот что творилось там. Что он ждал смерти этого человека. Переосмыслил и к Кришне стал обращаться по-настоящему. Сейчас он получил инициацию и пожизненно сидит в тюрьме. Видите, вот уже обретает смысл, даже в тюрьме уже обретает смысл жизни человека. А пришел просто как исполнитель. Потому что в конце концов мы же души, не просто материальные тела. Преданные сейчас стали слишком много анализировать законы кармы. Особенно женщин. Слишком увлекаться астрологией. Будьте осторожны, вы запрограммированы многие астрологией. Я согласен, что это наука, ведическая наука. Но она очень легко программирует ум человека. Это должны знать только браманы. И вам не нужно знать весь свой гороскоп вообще. Это программа, очень плохая программа, потому что вы теряете волю. Вы не готовы получить такую информацию. Брама должны сказать то, что для вас важно сейчас, не раскрывая всей этой судьбы вообще. Это не нужно делать. Это злоупотребление знанием. Нужно видеть готовность человека, и чтобы он получил пользу от этого знания, а не просто стал слабым в итоге. У меня такая карма. У меня в городской нет чистого преданного служения, понимаете? Это глупости полные. А Джамил вернулся к Богу. Любая собака может служить Богу, говорится, поедая просад. Один царь был проклят на сотни жизней вперед своим гуру за грех, на низкие рождения. А он просто пошел, предался Богу и ушел к Богу. Все. Где карма? Нужно понять, что сознание Кришны свобода выбора выше кармы. А потом можете интересоваться, чем хотите. Не будете анализировать карму, не выпутайтесь никогда отсюда. Но сосредоточиться на Боге, не на собственной карме, не на своей судьбе. Любую судьбу принимаете, неважно какая. Какая уж есть. Поэтому не позволяйте себе программировать.
Вчера говорили о том, что существует у нас конфликт с Параматмой. Это наше желание конфликтует с ним внутри нас. Или что это?
Конфликт изначально был непосредственно с Богом, причина ухода с духовного мира души.
То есть когда мы еще не обладали телом каким-то из души?
Нет, в духовном мире это была свобода выбора в этом замешании нашем, поскольку она есть всегда при нас, свобода выбора. Там не было материальной причины. Это была свобода выбора. Поэтому понять это сложно, находясь здесь. Это один самый сложный вопрос, который нельзя объяснить толком. Какая же там причина, что мы ушли оттуда? Нематериальная причина, это нельзя объяснить толком.
А здесь?
А здесь материальные причины конфликта. На основе того конфликта уже есть материальное желание. Ну, как я слышал, это даже не конфликт был на Вайкунтхе. Это трудно назвать конфликтом. Это нематериальное. Потому что Бхагавад-гита так описывает, что живое существо приходит в материальный мир в тело Брахмы, например, творца Вселенной сначала. И уходя в свою функцию, душа говорит Богу: «Мой дорогой Господь, я ненадолго, я скоро вернусь, но мне хочется побыть независимым какое-то время. Но я ненадолго, я скоро вернусь». Так это происходит. Это какой-то цель, знаете, разрыв отношений такого не бывает. Но есть уже интерес какой-то просто. Побыть независимым от Бога, быть таким, как Он, самому стать Кришной. Как бы. И Кришна к этому относится нормально, в принципе. Но майя к этому относится ненормально. Материальная природа. Она не любит такое сознание живого существа. Кришна, он всегда хорошо относится к живому существу. Но Майя говорит: хорошо. Если ты искренний, ты вернешься в этой же жизни, после жизни Брахмы. Но я проверю тебя. И большинство этих Брахм падает в материальную природу. Потому что не выдерживает испытания Майи. И так остаются в материальном мире. Надолго уже. Нарада. Даже Нарада мне не знает, как действует иллюзорная энергия Кришны. Однажды он говорит: Кришна, у меня есть к тебе одна просьба, знаешь, сокровенная. Очень сокровенная. Очень важный для меня вопрос. Мы там в лесу остановились. Покажи свою Майю, что такое твоя Майя. Объясни мне. Никто не знает, когда она приходит и как она уходит вообще. Никто не видит ее. Но все в ее власти находятся. Можешь показать мне? Нарада — это самый мудрый среди полубогов. Так, конечно, Нарада, сейчас я устал, я исполнил твое желание. Сейчас вот я хочу посидеть, тут я слышу, вода льется, ручей, принеси мне попить. А потом я тебе все объясню, что хочешь. Нарада взял свою камандалу, сосуд, побежал к ручью, точно ручей. Чистейшая вода, замечательное место такое, знаете, красивое, недалеко от деревни. И стоит женщина у ручья. Стоит и ждет, когда ее большой кувшин наполнится водой. Большой кувшин построй воды. Нарада стоит и ждет, и смотрит. Вот женщина кувшин. Сначала не придал этому значения, потом подумал: боже мой, а женщина какая интересная, которая любит чувства, не смотрит на меня. Духовная женщина, похоже. Ну и кувшин же, конечно, поднесет ее. Значит, невозможно поднять такой кувшин. Еще и полный. И они разговорились эту тему. Нара сказал, я помогу кушать вместе. И по дороге они так подружились, так познакомились, что он вообще не вернулся больше. Он женился в этой деле. Все, сыграли свадьбу, Нарада снял себе эти одежды брамачари, усы отрастил, на работу устроился. И так далее. И все, там уже дети пошли, он счастлив, у него алтарь, он предлагает все, так сказать. Кришне вот уже так, через божество. И он дожил уже, собственно говоря, почти до старости. Кажется, была счастливая жизнь, хорошая карма. Но только вся деревня, она была разрушена наводнением. Бедствие случилось, несчастье настоящее. Все потерял. Почти все погибли. И дети утонули, и жену там бревном убило где-то. Сам кое-как спасся. И тут он почувствовал такую боль утраты, что взмолился Кришне. Кришна, помоги, за что вообще такое наказание? И стал так громко звать Кришну, что услышал голос Нарада. Где же вода? Я тебя жду, жду, жду. И он увидел, что его камандала вот только наполнилась водой. Но за это время, пока вода наполняла камандалу, он все это увидел, всю свою жизнь. Это, говорит, была моя иллюзорная энергия, Кришна сказал. Ты не поймешь, как она приходит, как она уходит. Энергия Кришны. Сегодня у нас будет праздник, когда Кришна будет духовным Гвардхана. Гвардхана тут же. Говорят, про что-то расскажет, он же оттуда, сколько только. С Гвардханы.
Были на Гвардхане. Лучше вы расскажете.
Я давно не был там. Я сейчас сюда на Вибра был. Два раза пошел в Гвардхан. Будет вам что сегодня рассказать. С картики приехали. От вас еще и веет Вриндаваном. Ну так, конечно, попоем киртан, что-то почитаем. В 4 часа программа? Угу. Хорошо. Хари Кришна, большое спасибо. Шилу Прабхупада ки джай.